Детективная история. Отец Стефан регулярно пребывал в детективном раздумье. Раздумье это приходило к нему один раз в год, всегда в начале лета. Батюшка не имел необходимого в данном случае навыка дедуктивного мышления, хотя томик с похождениями Шерлока Холмса не просто так пылился во втором ряду утрамбованного книжного шкафа. Любил отец Стефан иногда о знаменитом сыщике почитать, да и мисс Марпл с господином Мегре периодически удостаивались его внимания. Впрочем, ни английская, ни французская метода расследования к проблеме отца Стефана никак не подходила, ибо восточно-украинская лесостепь мало имеет схожести с Туманным Альбионом и Елисейскими полями. В родном приходе было все просто, откровенно, все на виду, но ответа на вопросы «почему» и «отчего» отец Стефан не находил. Дело было в том, что на вверенном ему приходе подвязались две неразлучные подружки – баба Маня, Мария по-правильному, и баба Глаша, Гликерий, то есть крещенная. Все у них дружно выходило – и молитва, и исповедь, всегда друг за другом в очередь исповедовались. А за храмом они на пару любили ухаживать – лампадки промыть, подсвечники почистить или цветник приходской облагородить. На службах старушки тоже рядышком у иконы Серафима Саровского молились. «Где Маша, там и Глаша», — говорили на приходе. Но вот только в конце весны и начале лета, в аккурат от Пасхи до Троицы, между двумя подружками пробегала черная кошка, в которую они верить ну никак не должны были, ибо вопросам суеверий настоятель посвящал почти все свои проповеди. Они не верили ни в кошку, ни в ведра пустые, ни в подсыпанную под порог заговоренную кладбищенскую землю, ни в прочие происки лукавого. Неподпадаемость под кузню врага рода человеческого подкрепляли у Марии и Гликерии входные кресты, нарисованные мелом на дверных косяках, а также постоянно горящие лампадки на божницах. Существенную роль в крепости православных бастионов играли и ветки святой вербы, примощенные за иконами, и набор бутылей и бутылок со святой водой, как то Богоявленской, Крещенской, Сретенской и Преображенской. Было и маслице от мощей святых, и земелька с гроба Господня, и камушки с гор Почаевских, Афонских и Иерусалимских. К этому необходимому набору, естественно, присовокуплялась толстая книжка «Щит православного христианина» с молитвами каноническими и не очень, а также черные общие тетради от руки, исписанные распевами псальмов, оставшиеся со времен советского бесцерковья. Видя данный православный арсенал и потенциал, отец Стефан в очередной раз почувствовал недоумение, когда после второй пасхальной недели Мария и Гликерия, как и в прошлом и позапрошлом годах, разошлись по разным сторонам храма. Мария осталась у кивота с преподобным Серафимом, а Гликерия переместилась за угол к великомученику Пантелеймону. Так и молились, чтобы друг дружку не видеть. «Что за оказия?» — размышлял настоятель. «Может, у них какой другой духовник имеется?» Что каждый год заставляет их между собой в дни пения цветной триоды не общаться. Хотя вряд ли, продолжал рассуждать сам с собой отец Стефан, сказали бы на исповеди. Кольнула мысль эта батюшку. Нет, не из-за ревности, из-за беспокойства. Дело в том, что недалеко от его прихода находилось два очага искушений. Первый в соседнем селе, жил там священник бывший, попавший под запрет за грех, повсеместно распространенный среди нашего народа. Рассказывали отцу Стефану, что принимает бывший батюшка людей и советы раздает. Второй же очаг расположилась практически рядом, за селом, на каменном бугре. Объявился там монах восьми посвящений, вырубивший в скале дом-пещеру и соорудивший рядышком римский костел, православную часовню, пагоду и синагогу, и поклонявшийся в них многочисленным богам по очереди. Монах этот окормлял приезжую городскую и областную богему. Рассуждал об аскетике и воздержании, попутно любуясь двумя своими женами и несколькими детишками, от сурового аскетического подвига появившимися. «Неужто туда ходят?» — гнал от себя беспокойную мысль настоятель. Гнать-то гнал, а мысль не уходила. Решил на исповеди спросить, благо подружки и старушки всегда вместе каждый праздник причащались, а тут вознесение через несколько дней ожидалось. Решил и спросил. На всеношной, накануне праздника, когда первой под Ипетрахиль батюшковскую подошла баба Глаша. «Что это у вас, Гликерия с Марией, за раздоры? Что и не смотрите друг на дружку?» Бабушка заплакала. «Да все она, тютина!» «Кто?» — не понял отец Стефан. «Да шелковица, отец батюшка!» Совсем разрыдалась баба Глаша и ушла, сморкаясь в платочек и заливаясь слезами от аналоя исповедального. Даже молитвы разрешительной не дождалась. В недоуменной растерянности пребывая, невидящими глазами смотрел отец Стефан на направляющуюся к нему от иконы старца Серафима бабу Машу. Когда же та подошла и начала излагать сокрушенное признание об осуждении, небрежной молитве, скромной еде в день рождения внука и прочие повседневные прегрешения, батюшка неожиданно для себя спросил: «А что там с шелковицей-то случилось?» Мария запнулась на полуслове и, теребя сморщенными заскорузлыми пальцами край выходного, только в церковь надеваемого платка, тихо выдавила из себя: «Горе с ней, батюшка!» И тоже заплакала. Ситуация сложилась, врагу не пожелаешь. Хотя их у батюшки отродясь не водилось, врагов то бишь. Гликерий с Марией сморкались и хлюпали каждый в своем углу, а отец Стефан столпом стоял у аналоя. Теперь он вообще ничего не понимал. Он даже не знал, с какого края начинать мыслить. В центре недоумения стояла шелковица, тютина по-местному, а вокруг нее две плачущие старушки и один совершенно растерявшийся поп. Вечером, благо вечера уже светлые были, летние, отец Стефан решил разрешить недоумение кардинальным способом. Обычно маршрут его вечерней прогулки пролегал от церковного двора через кладбище к сельскому пруду. Времени как раз хватало, чтобы неторопливо вычитать вечерние правила, послушать лягушачий концерт и о вечном подумать. На этот раз маршрут был противоположный, в другой край села, где рядышком расположились два небольших флигеля со спускающимися к речушке огородами. Именно здесь и жили столь знакомые, любимые и задавшие ему такую таинственную загадку Гликерия с Марией. Батюшка подошел по балочке, по над узенькой речкой, где как раз заканчивались огороды старушек. По краям огородов, засеянных картошкой, тыквами и подсолнухом, в качестве разделительной изгороди росла кукуруза, а между ними шла тропинка к усадьбам. «Пойду-ка я в гости схожу», — решил священник. «Надо же когда-то разрешить этот ребус». И пошел. Не доходя до огурцов с помидорами, кабачками и прочей петрушкой, отец Стефан был вынужден остановиться. Дорогу ему преградила громадная старая шелковица, усыпанная черными кисточками ягод. Причем ствол дерева располагался на одном огороде, а большая часть веток тянулась к речке и, соответственно, нависала над другим огородом. Что-то мелькнуло в мыслях отца Стефана. Догадка почти осенила его, но до логического завершения он дойти не смог, так как все мысли перекрыл стереофонический детский рев, доносившийся и с одной, и с другой стороны. Трое ревело у Гликерии и четверо у Марии. Практически одинаковая по возрасту четверка доказывала бабе Маше, что те первые начали, а вообще неотличимая друг от друга тройня вопила бабе Глаше, что те первые полезли. Как прорезался у отца Серафима громогласный баритон, трудно сказать. Но после его протяжного с вибрацией и иерихонской силой «Вон мем!» все замолчали и недоуменно уставились на неизвестно откуда взявшегося священника. Глядя на облупленные носы, поцарапанные животы и саженные детские коленки, а также на засмущавшихся старушек, отец Стефан произнес поучение. «Шелковица — дерево святое. Под таким деревом сам Господь отдыхал и плоды его вкушал. Поэтому это дерево к церкви относится, и тютину с него можно рвать только по благословению священника. Понятно?»
«Да»,
— почти хором ответили ребятишки. «Вот и слава Богу. Утром проснетесь, умоетесь, молитву прочитаете и ко мне за благословением. Кому рвать, кому собирать, а кому и попоститься. Если с вечера бабушку не слушал или на друга сердился. Тоже понятно?»
Головки согласно закивали. «А старушки?»
Старушки улыбаться начали. И на праздник Вознесения уже вместе у преподобного Серафима стояли, как испокон веку повелось.